Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Первый стих. Шримад Бхагаватам. Песня 3, глава 4. Текст 1. Видура встречает Майтрею. Санскрит. Уттава вача. Атта тетат ануджна анугьята. Атта тетат ануджна. Бхуктва питва чаваруним. Бхуктва питва чаваруним. Тая вибрамшита гьяна. Тая вибрамшита гьяна. Дуруктар марма паспришу. Дуруктар марма паспришу. Атхатитата нугьята. Бхуктва питва чаваруним. Тая вибрамшита гьяна. Дуруктар марма паспришу. Уддхава вача. Уддхава сказал. Ада. Затем. Те. Ани ядавы. Тат. Браманов. Анугьята. С дозволения. Бхуктва. Отведов. Питва. Выпив. Ча. И варуним. Вино. Тая. Этим. Випрамшита гьяна. Лишенный знаний. Дуруктай. Бранными словами. Марма. В самое сердце. Паспришу. Задевали. Перевод стиха. Затем все они, потомки Вришни и Бходжи, с дозволения браманов, отведали остатки просада и выпили рисового вина. От вина у них помутился разум, и без памяти они принялись осыпать друг друга оскорблениями, которые ранили их в самое сердце. Комментарий Шрилы Прабхупады. На празднествах, где браманам и вайшнавам подносят обильное угощение, хозяева могут вкусить остатки приготовленной ими пищи только после того, как получат разрешение гостей. Следуя этому обычаю, потомки Вришни и Бходжи и спросили разрешение браманов и отведали приготовленные блюда. В некоторых случаях кшатриям позволялось пить вино, поэтому все они выпили легкого рисового вина. От вина у них помутился разум, и, забыв о своем родстве, они принялись осыпать друг друга бранными словами, ранившими их в самое сердце. Алкоголь оказывает на человека такое пагубное влияние, что даже самые благородные люди, захмелев, совсем теряют голову. Никто не ожидал такого поведения потомков Вришни и Бходжи. Но по воле Всевышнего от вина у них помутился разум, и они принялись оскорблять и поносить друг друга. Текст 2. Тешам Мария Дошина. Ишами Криттачетасам. Немлочати Рвавасти Двинунам Ивамарданам. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову, их ум помутился, и они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение ствола бамбука приводит к уничтожению леса. Комментарий. Когда возникает необходимость в лесном пожаре, он вспыхивает по воле Всевышнего из-за трения столового бамбука. Аналогичным образом, когда Господь захотел, что потомки Яду погибли, они сами уничтожили друг друга. В лесной глуши нет никого, кто мог бы устроить пожар. Подобно этому, во всей вселенной не было силы, способной уничтожить потомков Яду, которых защищал сам Господь. Господь избрал для них именно эту гибель, и они подчинились Его воле, на что указывает слово «тат анугьята». Пагаван сватма майя гатим там авалокьяса сарасватим упас пришья рикша мулам упавишат. Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, Личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. Комментарий. Описанные выше события, происшедшие с царевичами из династии Яду и Бходжи, были результатом деятельности внутренней энергии Господа, который хотел, чтобы они вернулись в свои обители, когда его миссия на земле будет исполнена. Все они были сыновьями и внуками Господа, и его отеческая любовь ограждала их от всех бед. Как же случилось, что они погибли в то время, когда Господь еще находился на земле? Ответ на этот вопрос дается в данном стихе. Все, что совершил сам Господь, сватма майя, все это совершил сам Господь. Члены его семьи были либо воплощениями его полных экспансий, либо полубогами с райских планет. Поэтому накануне своего ухода он с помощью своей внутренней энергии разъединил их. Прежде чем отправить каждого из них в свою обитель, Господь послал их в святое место Прабхасу, где, совершив религиозные обряды, они вдоволь наелись и напились. Затем Господь устроил так, что все они перенесли в свои обители, и мир узнал о том, что род Яду прекратил свое существование. Особого внимания заслуживает употребленное в предыдущем стихе слово «анугьята», указывающее на то, что за всеми этими событиями стоял сам Господь. Все тигры Господа не имеют никакого отношения к Его внешней энергии и материальной природе. Подобные проявления Его внутренней энергии вечны. Поэтому не следует думать, будто гибель Ядавов и Бходжи была результатом обычной пьяной драки. Комментируя эти события, Шри Джива Госвами сравнивает их с чудесами фокусника.
Тва чаваруним тая вибрам шита гьяна друг тарма мама пас пришу.
Затем все они, потомки Вришни и Бходжи, с позволения браманов, отведали остатки просады и выпили рисового вина. От вина у них помутился разум и беспамятстве. Они принялись осыпать друг друга оскорблениями, которые ранили их в самое сердце. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову, их ум помутился, и они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение стволов бамбука приводит к уничтожению леса. Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, Личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. Видура встречает Майтрею, песня 3 глава, 4 текста 1-3. Описывается уход великих династий, которые принимали участие в играх Кришны, великих личностей. Все эти личности достойны поклонения, поскольку они играли очень важную, существенную роль в миссии Господа. Непосредственно они заняты были в его миссии, миссии уничтожения демонических сил на планете 5000 лет назад. Династия Яду Бходжи сыграла самую важную роль в этом. Все они были великими героями, это были кшатрии, очень сильные люди. Многие из них были воплощением полубогов. Кришна попросил их прийти в династии Яду и Бходжи, чтобы помочь ему в этой миссии. И, то есть, это люди были очень разумные. То есть, Господу необходимы очень разумные люди для того, чтобы участвовать в миссии. Конечно, демоны могут сами себя уничтожать. Более того, это могут делать стихии природы. Но почему Господь приходит иногда сам, почему Он приходит в окружение очень благородных, разумных людей для того, чтобы установить какие-то здесь порядки, дхарму? Все дело в том, что дхарма или религия не устанавливается просто путем насилия. Кшатри может принять насилие, но это не единственный метод, как может показаться историкам или материалистичным людям, что достаточно сделать революцию или какие-то политические вещи и с помощью какой-то силы, просто насилия изменить мир. Так в Кали-югу не пытаются делать все время. Но насилие нужно знать, это плохой пример очень. Да, это радикальные меры, кажется, очень быстро можно что-то изменить с помощью насилия. Но это очень плохой пример, поскольку все другие следуют этому принципу в Кали-югу. Все пытаются изменить свою жизнь с помощью какого-то насилия, искусственных методов. Здесь же другое. Полубоги воплотились, очень разумные личности. И да, насилие какое-то было, но не главный момент. Главный момент был в том, что победила религия в праведных сражениях, в религиозных сражениях. Все должно было следовать законам Варнашрама Дхармы. И тогда эта победа, она прославляется. Но та победа, которая не нравственна, безнравственна, эта победа не прославляется на самом деле. Также иногда прославляли какую-то революцию, Октябрьскую революцию или какую-то еще революцию, в Германии революция, или во Франции революция, в России революция. Но время проходит, и люди не вспоминают ничего хорошего об этом. Поскольку, чтобы установить религиозные принципы, нужен хороший пример. Да, насилие должно быть трансцендентным, как Кришна говорил Арджуне в Бхагавадгите. Ты должен сражаться, да, ты будешь убивать, ты не хочешь убивать, но ты должен убивать это делать для меня, ты должен это делать как преданное служение, должен быть очень разумным. И век Кали, самые разумные люди, они воспевают Святое Имя, говорится, вот, применение разума. И тот, кто воспевает Святое Имя, он может участвовать в миссии Господа. Если человек не участвует в миссии, в воспевании, то как он может участвовать? Не будет такого разума. Он подумает, что нужно просто какие-то политические трюки, какое-то насилие нужно установить. Религиозные принципы так. Равенство, братство, мир, любовь. Нет, это материальная платформа. И будет много страданий, много увеличивается страданий, много несчастий порождает такие перемены. И так мы должны знать, что перемены мы можем устроить с помощью разума, духовного разума. И прежде всего, необходимы внутренние перемены, личные перемены. Нужно мир меняется именно с изменением личности в этом мире. По сути дела, говоря, мир, ему не нужно меняться. Нужно измениться личностью в этом мире. Мир работает правильно. Здесь нет ничего неправильного или противозаконного, все, что происходит. Но люди, они, применяя свободу выбора, действуют неправильным образом. Поэтому менять мир означает менять личность. Зачем менять материальный мир? Видите? Нет необходимости ни в каких переменах внешних. И личность в материальном мире обусловлена, она всегда не удовлетворена в этот двигатель прогресса. Всегда ищут удовлетворение, какого-то счастья. И поиск счастья, он должен быть основан на разуме, и разум должен знать о высшей цели, что высшее счастье, оно доступно, но только тогда, когда человек достигает сознания Кришны. До этого момента трудно назвать кого-то счастливым. Назвать можно святым, назвать можно борющимся со своими чувствами, можно назвать сильным человеком, можно другие качества видеть в нем. Но этого недостаточно. Это не избавляет человека, на самом деле, от настоящих страданий и боли в этом материальном мире, от разочарований. Только чистое преданное служение. И чистое преданное служение, ему может сопутствовать деятельность далеко неблагочестивая, кажется, как Арджун, он должен был убивать. Что же тут благочестивого для религиозного человека? Разве святые занимаются этим всем? Разве не должны убивать кого-то? Но как ни странно, Кришна говорит, да, они должны это делать, поскольку я этого хочу. Высший смысл религии – удовлетворить Бога. И человек находится под влиянием разных гун, и в разных гунах он действует по-разному. Здесь говорится, вот, яду, бходжи, как они ушли. Был предлог. Если бы они просто бы убили бы друг друга, это был бы очень плохой пример. Пример разумного насилия. Ну, знаете, разумные люди такое делают. То, понятно, все остальные будут следовать этому всему. Пходжи и яду были лучшие. Здесь не пьяная драка, Прабхупада говорит, описывается. Они были очень великими личностями все. Поэтому, естественно, возникает вопрос, как это такое могло случиться, чтобы они убили друг друга все, яду и пходжи, спутники Кришны. Да, и тем более они напились вина, говорится до этого. Тут есть о чем подумать. И, конечно, в Кали-югу тут нечего думать. Тут кажется все понятным. Потому что таких историй очень много. Почитайте газеты или новости, посмотрите, каждый день кого-то убивают в пьяных драках. Повсюду в мире. Но здесь Прабхупада говорит, нет, здесь что-то другое. Почему? Он объясняет, Яду Бходжи, великий преданный, находится под защитой Кришны. Поэтому, если кто-то находится под защитой Кришны, как его может кто-то убить? Кришна уже дал им защиту, дал им прибежище. Как же кто-то мог им навредить извне? Нет, этот род можно было уничтожить только изнутри. Сам себя. Прабхупада говорит, что движение сознания Кришны извне никто не разрушит. Потому что Господь Читанию ждал защиту. Все, он уже дал прибежище. Тот, кто воспевает, все, он входит в движение, Господь Читанию защищает его. Но изнутри можно легко разрушить это движение. Но мы знаем, как критики все, критика, аппаратха и все остальное, анартхи, и они разъединяют сильно людей. Даже в духовных каких-то движениях, у них расколов очень много. Кали-юга – это обычное дело. И Яду, таким образом, они тоже должны были как-то уйти из этого мира. И тут они подали пример. Пример, очень хороший пример. Они выпили немного рисового вина, и у них помутился разум. Прабхупада говорит, что вот вино пить не надо. Такой пример. Почему? Потому что когда-то люди принимали это как обряд, в форме обрядовых всяких вещей. Не то, что они пили вино, как сейчас, ради чувственных наслаждений, но это был обряд. Они поминали погибших на Курукшетре, кшатрии. Это очень серьезный обряд, на самом деле. Это серьезный обряд, это серьезное настроение, и они вспоминали их подвиги, и врагов, и друзей, потому что много героев там погибло, хороших людей, лучших людей. Арджуна оскорбил как бы не напрасно, там были хорошие люди. Бхишмадев там был, например, там Дроначарья был, там Крипа, Карна. То есть эти люди были удивительные, совершенно потрясающие личности. И оставшиеся в живых Яду и Бходжи, они вспоминали этих героев, они отдавали им почести. Это такой очень военный, суровый, строгий обряд, знаете. Где они, знаете, контролируют чувства, они сосредоточены, они совершают эти обряды ради тех погибших людей. Там был смысл определенный. И часть этого обряда была рисовое вино. Предлагают умершим. Прокисший рис как-то делают легкое вино такое, кисловатое. Это даже не тот алкоголь, о котором мы говорим. И затем эту чашу, предложенную чашу, пускают по кругу такой обряд, кшатри принимают и буквально пригубляют. Чуть-чуть и дальше, вот таким образом не поминают ушедших. И вот что странно, что просто пригубив этого вина, они все, у них помутился разум. Но такого не бывает. Такого быть не может. Но здесь говорится, у них настолько помутился разум, что они стали ругаться, оскорблять друг друга, поносить разными словами. Вспоминая Курукшетру, кто-то вдруг сказал какому-то великому кшатрию, это был Критаварман, был великий воин. Его обвинил кто-то в том, что он сражался нечестно, он применил какой-то нечестный прием и убил когда-то кого-то из вражеского лагеря. На что он ответил, что ты сам вспомни, что ты делал. И все какие-то ошибки совершали, поскольку война, там не всегда удается контролировать чувства, иногда убивали друг друга даже с мирной стороны, так описывается, иногда вот настолько не теряли рассудок во время битвы и ориентацию, что воины даже уничтожали друг друга рядом стоявших своих же людей. То есть ошибки, они сопутствуют любой деятельности. Тем более во время битвы, как избежать ошибок. И Арджуна хотел отказаться от сражения, чтобы не совершить никаких ошибок, но Кришна говорит, ахам твам сарвапепью, я тебя защищаю от всех ошибок, сражайся в полную силу. Если ты совершишь ошибку, я защищаю тебя, не беспокойся. Не надо бояться этого, не надо бояться ошибок. И тут они стали вспоминать все эти ошибки, как будто Кришны больше не было, смотрите. И вот когда сознание Кришны уходит или уменьшается, как-то мы забываем Кришну, мы начинаем вспоминать все ошибки, все недостатки. Что как было, что как есть. Посмотрите, сколько ошибок, сколько недостатков. Это говорит о том, что Кришна как бы он забывается, уходит на задний план, потому что в присутствии Кришны эти ошибки становятся неважными. Он говорит, я тебя защищаю, можешь забыть о них. В присутствии Кришны защита. Но здесь по воле Господа, воля его заключалась в том, что они должны были это сделать, потому что никто другой бы их не уничтожил, очень сильные были личности. Все, как цари, как кшатри, как политики, они все создали самое сильное государство. Курукшетра кончилось, все было установлено, 24 правил. Нельзя было это как-то изменить внешней энергией, только внутренняя энергия могла это сделать. И так они, благородные люди, пили вино и помешался рассудок. И это один из примеров, что вот пить вино не нужно даже благородным людям. Как говорят, ну пьяницы пьют, это плохо, но благородные пьют, это хорошо. Вот они соберутся, выпьют, это нормально, поскольку люди благородные. Ну вот здесь говорится, благородные люди собрались и перебили друг друга. То есть мы должны знать, что влияние тамагуны очень опасно. Очень опасно. Раджагуна, тамагуна очень-очень опасно для преданных. Он сказал, для преданных это очень опасно. Кто-то может подумать, ну я благородный, я возвышенный, я уже 100 лет в сознании Кришны, что там тамагуна? Чуть-чуть тамагуна, ничего страшного. Нет. Очень опасно тамагуна. Очень опасно погружаться в какие-то обиды, например, особенно старшим преданным. Это разрушит духовную жизнь. Очень быстро. Или в какую-то пассивность, лень, безразличие опускаться, разочарование. Нельзя позволять уму деградировать в этом направлении. Нельзя поддаваться на эти внешние вещи. И почему же ум поддается? Влияние тамаса. Вот стоит немножко выпить вина человеку, что с ним происходит? Что-то странное становится. Он одновременно знает себя, помнит и трезвым, но поступает как пьяный, посмотрите. Одновременно он знает то и другое, но выбирает этот момент именно. Тот момент, который влияет на него, он выберет его. То есть, если мы доступны влиянию тамаса, мы не можем отвергнуть тамагуну. Это невозможно. Мы выберем, хотя будем знать, это плохо, я в тамасе. Но я ничего не могу поделать. Такова моя природа, жить в тамасе. Это очень печальная ситуация для преданного. Когда он понимает, что он должен быть преданным Кришне, чистым преданным Кришне, но не может, потому что он в тамасе, и в раджасе, и прочее. И так много желаний постоянно в уме. Я того хочу, этого, миллион чего хочу. И он одновременно и хочет материального, и скорбит от этого. И таким образом, внутренняя энергия, она отступает на задний план. И вверх начинает брать материальные желания. И если их сохранять вот таким образом, скрывая, их легко сохранить, скрывая эти желания. Все желания, которые мы скрываем, не уйдут. Они не уйдут, они дождутся своего момента просто. Это наши враги. Они не уйдут, враг не уйдет. Он просто ждет момента, чтобы захватить нас. Это враг называется. Он активен, враг активен всегда. Также желания, они активны, они не просто где-то там спят, или мы сказали, уходите, они где-то ушли, и все, и больше не вернутся, они обиделись на нас. Нет, враг, говорит, действует через это. Майя, низшие гуны природы. А враг активен, он активно наблюдает, он очень привязан к своему врагу, не так ли? И как только, говорит, вы дверь не закрываете и уходите, и враг войдет в эту дверь сразу же. Городские двери, вот эти, вот такое сравнение, город, тело, человека, и там есть 9 врат, и уши, и все остальное, органы чувств, и ум. И враг может проникнуть туда. И эти желания, которые скрываются, они остаются нашими врагами и ждут момента просто. И потом какая-то невнимательность, и враг входит в этот город тела. И когда входит уже внутрь, в разум, то человек, он сбивается с толку. Прежде всего, не может понять, как это случилось со мной. Ведь я же в сознании Кришны столько лет. Как я вот опускаюсь на такой уровень желаний, поведения, впечатлений. И он, самое интересное, что он не может найти в себе силы это изменить, когда враг уже вошел. Вот, говорится, вот это изнутри очень быстро все происходит. Почему? Потому что часть моего существования становится захваченным врагом. Я сам себе начинаю противоречить. Во мне враг сидит. Ум, враг, говорится, усилен этими желаниями, если они входят в разум, и все, ум начинает подчиняться. И тогда начинаю думать, я преданный, но это не самое важное. Важно быть человеком. Важно быть добрым, любящим человеком. Нужно всех любить, на самом деле. А я не вижу здесь любви по отношению ко мне, например. Очень распространенная история. Значит, враг вошел в разум. И он сбивает его с толку. Кто сказал, что мы пришли сюда получать любовь? Мы сюда пришли обрести, а не получать. Обрести свою любовь, а не получать чужую любовь. Получать чужую любовь могут только дети. И причем не отвечать ничем. Да, но мы сюда пришли получить свою любовь, а не получить чужую любовь. Не для того, чтобы получать постоянно любовь, чтобы нас любили, гладили по голове. Совсем не для этой цели. Мы пришли научиться любви самому. Потому что это и делает человека счастливым, когда он сам становится любящим. Когда он просто получает любовь, постоянно становится эгоистом. Слишком много любить не нужно, говорят также родители хорошие. То есть любить нужно внутренне, да, но вот эту любовь нужно регулировать такую, иначе человек станет эгоистом. Он привыкнет только брать, брать и брать. Нет, нужно научить его давать другим, вот почувствовать, как это хорошо, как это лучше, чем брать. И когда человек сбивается с толку, означает, что ложное эго не усиливается, и он уже не хочет давать, он все же говорит, где же эта ваша любовь, о которой вы здесь говорите, бхакти. Я не вижу здесь бхакти, но бхакти – скрытая энергия, внутренняя энергия. Внешне направляется, как сильный разум у человека. Поэтому, говорится, она очень мягкая, нежная, как лотос, и как молния жесткая. Прабхупада был таким. И Кришна может быть таким. И Господь Чайтанья даже был таким. С оскорбителем он был, как удар молнии, говорится. Такая тяжесть, такая жесткость была. И такой был мягкий с преданными. Как он был строг с саньяси, как он был мягко грехастым, посмотрите. Это разум. Это проявление разума. Любовь – это проявление разума, на самом деле. Будхи, также разум, значит, бхакти, синонимы. Нельзя без разума обучиться любви. Поэтому разум говорит, что действуй, совершай ягью, тело человека предназначено для яги, для жертвы. Таким образом ты можешь извлечь выгоду из этого рождения, из этой невыгодной сделки. Если это тело не используют в яге, то что хорошего в нем? Много ли оно может наслаждаться? Наслаждается несколько лет и заболеет от наслаждения. Вот и все. Долго ли это будет? Все остальное время будет просто страдать, платить за это по счету. За все наслаждения придется платить. Вот эта форма человека. Невыгодная сделка, говорится, для чувственных наслаждений. Совершенно невыгодная сделка. Несколько лет в молодости они прожигают жизнь, а потом все, они страдают все оставшиеся годы. Сколько я знал, мои ровесники, школьники, начали наслаждаться уже 16-17 лет в школах, пить и все остальное. Где они сейчас? Они практически все вымерли уже, как динозавры. Все, у многих здоровья практически нет, ни у кого. А если у кого-то что-то осталось, так они изменили образ жизни немедленно. Потому что за это нужно платить, и платить большой ценой. И самая высокая цена за сексуальное наслаждение, говорится, теряется сознание Кришны. Уровень сознания снижается, человек становится просто примитивным существом, бездумным, неспособным мыслить даже. Поэтому жертва значит ягья. Мы совершаем ягью, ум, разум, речь, тело. Нужно посвятить служению Богу до конца. Не так, что немного, а потом снова чувственным наслаждением. Нет, это враг ждет. Чувственное наслаждение – это враг, а он ждет. Когда же я обращу внимание на это? Ну, ты так долго уже совершаешь аскезу. Ну, пора бы уж подумать о себе. Не о душе, а о себе, он говорит, нужно подумать. О душе забудь, ты уже достаточно много сделал для души. Видишь, никакого толку уже нет все равно. И такие вещи не могут проникать в ум. Почему? Из-за тамагуны. Тамагуна опьяняет рассудок. А теперь мне все равно, говорит человек. Плохо или хорошо, неважно. Просто я вот хочу и сделаю наконец то, что я хочу. Я давно этого хочу. Я просто хочу жить вот так вот, как хочу, и все. Неважно, что потом будет. Это моя жизнь, понимаете? Вот это опьянение тамагуна. Так оно проникает. Это можно также почувствовать, если выпить вина. Она может по-разному проникнуть. Вот через вино может проникнуть тамагуна. Через греховный поступок проникает такое же опьянение. Человек совершает грех, а потом опьяняется. А, все равно, я не боюсь ничего. Вот так он начинает себя вести. Это тамас. Факт. То есть тамас проникает не только через вино. Иногда мы говорим, мы соблюдаем регулирующие принципы. Да, конечно. Почему нет? Приятно соблюдать регулирующие принципы. Но тамас может проникнуть и другим путем. Смысл в том, соблюдение принципов, чтобы не проникли низшие гуны природы в нас. В этом смысл. А если они нас вообще не проникают, то можете пить вино сколько хотите. Дело не в этом. Что, Кришне жалко, что ли? Но поскольку тамас проникнет, мы говорим, нет, не надо. Это энергия Кришны, я ее буду избегать. Она опасна для меня, как для преданного. Но если мы говорим, что главное низшие гуны природы, вот в чем проблема, они в самих регулирующих принципах, а в низших гунах природы, вот поэтому они и так плохие, так вредны, то почему же мы допускаем тамас в других формах? В формах умонастроения, например. Мы также пьем иногда дозы алкоголя большие, когда думаем на какие-то негативные темы. И вот тут ложное эго начинает, знаете, укрепляться сразу. И кажется, что море поколения сейчас скажут такое. И против любого. И это вот начинается критика, оскорбление. И она опьяняет рассудок. Человек думает, что он вправе сказать что угодно. А потом он думает, я вправе и сделать все, что угодно. И вот так он начинает как бы освобождаться из-под контроля внутренней энергии. Тамас. Захватывает его сознание тамас. Поэтому здесь яду они подают пример. Да, они сильные разумом, сильные люди, физически очень сильные, разумные. Но по воле Кришны они опьянели, даже вот они стали пьяными, стали ссориться, и в конце концов Кришна помог им уничтожить друг друга. Потому что нужно было делать это сразу. Представьте, если бы они бы ссорились без воли Кришны, сами по себе, то эта ссора должна была бы затянуться еще на 30-20 лет. Сколько лет общество шло к Октябрьской революции? Предпосылки когда начались? За несколько десятков лет еще. Еще в 1890-х, 800-х годах уже начались предпосылки к тому, что будет революция. То есть историки наблюдают это. Вот эти разногласия постепенно между классами возникали. В конце концов они дошли до предела, и в 17-м году уже все это было совершено. Окончательно. И потом уже добивали все остальное, устанавливали все этот принцип. И если бы они вот начали ссориться в этот момент, без воли Кришны, это нужно было несколько десятков лет, чтобы развить конфликт, как Каурау, Пандава, это много-много лет шло разделение, а затем только все было совершено. Но Кришна здесь не хотел ждать. Он хотел уйти немедленно. Он сделал чудо, чудесную вещь. Он сделал так, что яду поссорились, убили друг друга сразу же, в один же день. Всех до последнего. Они даже не могли отдуматься, представьте себе. Это кажется, что люди вообще самого низкого уровня, смотрите, напились и даже уничтожили друг друга, всех, до единого. И даже не могли одуматься, было столько крови. Не было никакой серьезной причины. Но если мы знаем, что они спутники Кришны, мы увидим, что причина была серьезная. Нужен был уход. Они должны были прекратить свое существование. Больше их необходимости не было в этой династии здесь, на планете. Полубогам здесь было делать больше нечего. Миссия была закончена. Полубоги, они просто использовали разум для того, чтобы выполнить эту миссию, Курукшетру и все остальное, сделать это как можно нравственно, как можно лучше, дать пример. Что там было? Великий герой, каждый прославляется там. Вот такой пример. Вот такая была битва. Даже врагов прославляли, когда делали подвиг, все прославляли, останавливались, и все джай кричали. Это потрясающе, что ты сделал. И снова продолжали сражаться. То есть на очень высоком уровне нравственности происходило это все. И теперь, когда был установлен принцип религии, что полубоги обычно делают в этом случае? Наслаждаются. Полубоги пьют вино, развлекаются с женщинами, это их естественная стихия. Но здесь, на этой планете, такие примеры были плохие. И Кришна сказал, пейте вино изнутри и убивайте друг друга. Пусть люди увидят, что здесь такое пить вино. Для них, естественно, пить вино. Они, как полубоги, не совершили большого греха. Они немножко пригубили вина, там помянули умерших, выполняли свои обязанности, все в порядке. Но чтобы дать пример здесь, они ушли вот именно таким образом. Выпили вина, стали пьяными, стали грубыми, стали ругаться, потом драться. И стали убивать друг друга, но странно, что никакого оружия при этом не использовалось вообще. Еще одна интересная вещь. Там рос тростник на берегу океана, где это было. Рос просто тростник, все прошло тростником. И первый из воинов, который возмутился, не мог сдержать свои чувства, сломал эту ветку тростника и бросил в другого. Все с удивлением заметили, что эта маленькая, сухая тростинка пробила воина насквозь. Бш! Ну, какой-то меч, какое-то оружие. И все стали ломать этот тростник, бить по головам, голову проламывались. Ну, это какие-то просто как камыш, знаете. Вот камыш растет на озере. Вот этим камышом они перебили друг друга все. Странно все это. Если посмотреть внимательно на это событие, это непростое событие. От такого количества вина никто так не пьянеет. От такой маленькой ссоры обычно не убивают тысячи людей в один день. И тростником не убивают, человека нельзя убить, проломить голову. Однако все именно так и было. Тростник был мистический. Это был их грех. Это было связано. Это не то, что Кришна подложил им такой тростник. Знаете. Нет, нет, все было связано. Кришна абсолютно ни при чем, он не связан ни с чем с этим. Он самый хитрый, самый чистый. Он никак не связан. Люди называют таких людей хитрецами. Нет. Но это его позиция, его положение. Он отчью-то непогрешимый. Это был их грех. Эта основа была заложена еще 36 лет назад. Нет, уже недавно, да. Не, уже после, да. Через 36 после битвы на Курукшетре. Верно. Самба, любимец. Один из любимцев Кришны, его сын. Самба, очень любимец матери. Сын Джамбавати, по-моему. Джамбавати. Это любимец ее. Самба, с матерью, значит. Постоянно с матерью был. Любимый сынок. Самба, великий воин, сын Кришны, любимец Джамбавати. Они решили сыграть шутку. Мудрецы пришли туда. Эти воины, браманы пришли. Интересно, что он скажет, если я превращусь в женщину сейчас, нарежусь женщиной беременной. Ну, спросить мудрецов, кто родится у меня, пусть предскажут. Астрологию. Это что они скажут? Ну, а они же провидцы. Как они распознают, вообще раскусят этот трюк или нет? Вот интересно, проверить их, браманов. И вот это Кали-юга говорится. То есть они играли роль, как будто Кали-юга уже была. Потому что в Кали-югу всегда проверяют таких людей, как браманы, саньяси. Их нужно проверить хорошенько. Вы удивитесь, но в прошлой эпохе в этом не было никакой необходимости. Люди соответствовали своей одежде, все. Соответствовали полностью внешний и внутренний фактор. Сейчас Кали-юга, это не так. Не совсем, не всегда так. Это может не соответствовать, но всегда проверяют. И вот они хотели проверить, как это. Браманы вообще они видят, нет? Самба, он очень красив был и такого небольшого роста. Они его переодели в женщину, сари. Он стал так ходить, так голову прикрывать научился. И живот сделали большой такой. И привели самбу вот в таком виде к этим мудрецам. И он так стоял. Ну, чтобы нам ярче представить, вот представьте, если гуру Махарадж приезжает, и вы начинаете проверять его таким образом. И приводите какого-нибудь преданного наряжаете. Ну, кого-нибудь, не знаю. Женщину беременную. И говорите, вот Гуру Махарадж тут у нас забеременела, да, Мададжи. Что вы думаете, кто родится? И думаете, что интересно, как он раскусит? Нет, у него есть вот видение, нет? Как он? С параматма там есть, нет? Проверить надо. Но вот эти поступки, они оскорбительно называются. Так нельзя делать. Проверяют по-другому. Задают философские вопросы через Писание. А вот тут Кали-юга. Ну как, вы летать умеете там? Нет? Вот, а чему вы научились в бхакти-йоге? Вилки гнуть глазами? Нет? Вот это вот тоже оскорбление считается. Потому что бхакти-йога не имеет к этому и не должна иметь никакого отношения вообще. И эти браманы, они сразу, конечно, поняли всю эту игру, всю эту искусственность, вот это все издевательство. Потому что они смотрят не на эту женщину, они смотрят на умонастроение, они просто видят все по умонастроению. Они, конечно, не видели там под сари, кто там, или под животом, что там, они не рассматривали все это, но умонастроение было очевидным. Для браманов это очень просто. Кшатри, однако, они на другом уровне, в другой гуне находятся. И они склонны гордиться, даже в присутствии браманов они забывают, что браманы видят их сквозь пальцы, как на ладони все очевидно. То есть бессмысленно перед браманами гордиться, так же, как Брама хотел проверить свое могущество перед Кришной. Ну и что получилось? Он чуть не умер потом от переживаний. Он украл мальчиков в телят, и потом вернулся, и все осталось на месте. И это для Брамы была проблема. Для нас, может быть, не проблема. Но для Брамы это была серьезная проблема. Это означает, что его мистические силы больше не действуют, как он творец. Все, он потерял квалификацию. Даже как на компьютере вы сидите, он зависает, и все, вы ничего не можете делать. Все это проблема настоящая. И Брама тоже завис. Его интеллект завис, имеется в виду. Он не мог понять вообще, он Брама или не Брама уже. Он может дальше действовать, как Брама, или не может. И здесь также браманы, они сразу увидели. Они так просто бросили взгляд. Не пытались рассматривать все это, критиковать. Они просто бросили взгляд, поняли, все ясно. Да, родится. Родится кусок железа в этой женщине. И будет причиной смерти всего вашего рода яду и пходжи. Вот это шутка. Это браманы сказали, представьте себе. Если Гуру Махарадж так вот говорит, знаете, вы чувствуете, что конец наступает. Все. Потому что его слова – это не то, что просто люди что-то говорят. И они отрезвели сразу же и просили прощения и прочее, но все было послано благословение. Через пару дней у Самбы родился. Кусок железа, палец родился. Не знаю как, не спрашивайте меня. Так написано, так произошло. Железная такая страшная, черная палец огромного размера. Все на нее со страхом смотрели. Это проклятие браманов, вот оно. Вот этот палец убьет всех, весь род. Кошмар. Как это может быть? У Грасьяна он очень взволновался. Он понял, это не шутка. Он самый опытный был, самый пожилой был человек, кшатрий. Он понял, это не шутка, это серьезная угроза. Поэтому надо что-то предпринять. Я царь, мой долг что-то предпринять для защиты династии. Как же такой бесславный уход? Не, я не позволю такого. Разотрите в порошок эту палицу. Вот эту пыль в море убрести. И там еще было сказано, что вы напьетесь вина, этой палец перебьете всех. И он запретил по страхам смерти в своем государстве, во всей империи, пить рисовое вино всем. По страхам смерти. Никто даже не помышлял об этом. Но Грасьяна запретил. И так продолжалось долгое время. Пока, наконец, не собрались все кшатрии мира, вот здесь, где говорится, в этом месте, и решили помянуть погибших. Это был обряд, воинский обряд, серьезный очень. И рисовое вино там необходимо в этом ряде. Сам Грасьяна дал распоряжение сделать это. Не было против его воли. Никто не поступал против его воли. Все было согласно его воле. Они сделали это вино, были очень серьезные. Помнили Курукшетру, это была большая война, и там многие кшатри получили освобождение, они умерли как герои, были достойны прославления, нужно было вспомнить об этом о всем. Они выпили вина, и первое, что сказали, а ты негодяй на самом деле. После этого они сказали один другому. Почему? А ты вспомни на Курукшетре, что ты делал. Я видел, как ты убил того человека. Ты мне это говоришь вообще? А? Ты вспомни, что ты делал вообще? А? Ты в Кришну стрелы пускал, я помню. А ты с кем сражался? Ты что делал? И началось. И там была Сатьябхана, на самом деле, был Кришна. И Баларама тоже был. Они присутствовали там. Сатьябхана была рядом. И один кшатрий, он снес голову другому. Это был брат Сатьябханы. Убили брата Сатьябхамы. Сатьябхама вспыхнула. Упала на колени, говорит, Кришна, как ты смотришь на это все? Моего брата убивают, ты не защищаешься всем. Сделай что-нибудь. Стал дергать его за стопы. Сатьябхама говорил, Кришна, посмотри, что происходит. Ты так спокойно стоишь. Кришна взял тростинку эту и бросил этого человека. Всю дюрю, здорово, стали ломать тростник и драться все друг с другом. Все, и через какое-то короткое время ни одного живого не было человека. И Кришна ушел, сел под дерево баньян к берегу реки Сарасвати. И он тоже должен был уйти. Это уход Кришны. Баларама ушел первый, на самом деле. Он уже понял, что яду все уничтожено. Он не хотел ничего общего иметь с этим. Отошел к берегу моря подальше, из его рта вышел Шеша. Белый змей унес его. Все, Баларама не было. Такой был уход. А Кришна сидел под деревом и ждал охотника. Когда-то он убил одного человека. Кто это был? В прошлой жизни Рамачандра. Нечестно убил его. Он сказал ему перед смертью, ты нечестно убиваешь меня. Он говорит, ничего, в следующей жизни ты убьешь меня. Кришна сидел под деревом вот так вот. Под молодением баньяна вот так вот стопу держал. Сидел один. Он ждал этого охотника. Охотник охотился и смотрел. О, стопа Кришны, розовая такая. Голова оленя. Иллюзия, какая-то галлюцинация, как это можно ногу с головой оленя спутать. Там же нет рог каких-то и всего остального. Просто розовая стопа Кришны. Олень. Взял лук и в пятку стрелу. Точно в пятку сюда. И Кришна ушел, оставил тело. Вот и все. Я думаю, что она даже поцарапала бы его тело, он бы тоже ушел. Использовал бы этот предлог какой-то. Это был просто предлог. Как можно умереть от раны в пятку? Здесь описывается все это. Итак, есть трансцендентный смысл, поэтому в Бхагаватам это описывается. И есть внешнее также, внешний пример. То и другое обсуждается. Пить вино плохо даже благородным личностям, хотя полубоги могли это делать. И все они были слуги Кришны, и Кришна имел такие планы. И много-много вещей здесь присутствует в этой лилии. Смотрите, чего можно поучиться. И главный момент, что все люди должны стать преданными Кришны. Так же, как эти полубоги. Кажется, они действуют странно. Но поскольку они все великие преданные, ничего странного нет. Все правильно. Вот и говорится, ахам твам сарапапепхи. Твои ошибки, это будут мои планы, на самом деле. Кришна говорит. Не будет никаких ошибок. Мне даже их исправлять не придется. Они все войдут в мои планы. Вот и все, смотрите. Какое совершенство. Нет ничего лишнего у Кришны. Не даете в творении ни одной ошибки у него. Ни одной. Ни одного живого существа, который по ошибке появился бы здесь. Случайно. Какой-то микроб ненужный, знаете, или динозавр вдруг родился и по ошибке просто. Потом должен был вымереть потом. Естественный отбор называется. Эта теория случайности совершенно не связана с Кришной. Никакой ошибки. Поэтому даже наши ошибки в связи с Кришной не будут уже ошибками. Это будет нашим уроком, нашей школой. Они принесут огромную пользу. То, на чем мы будем учиться, меняться. Как говорится, на ошибках учатся. Потом, когда развивается достаточный разум Будхи, нет необходимости, конечно, в каких-то больших ошибках. Это уже больше будет называться лила. Но пока еще мы не доросли до лил, может быть, но на ошибках мы учимся, это факт. И это важно. Прожить этот путь от начала до конца, не прекращая деятельности, невзирая на свое несовершенство, невзирая на ошибки. Нужно смотреть, чтобы враг не проник, потому что тамагуна не только в четырех регулирующих принципах. В многих других вещах тамагуна может находиться в уме и без водки. Просто в форме мысли можно опьянеть, от одной мысли можно опьянеть. Достаточно мужчине, брамачарию, сосредоточиться на женщинах, и он опьянеет. Тут же рассудок у него деградирует. Без вина. Смотрите. Без всяких внешних вещей. Без греховных действий. Ум может быть греховным. Поэтому необходим такой контроль ума, контроль внутренней силы, внутренней энергии. Поэтому так важна садхана бхакти, этот процесс бхакти. Не прерывать, не прекращать, не останавливать его. Не ждать, когда же мы наконец отдохнем и будем счастливы в этом мире. Прабхупаде предложили однажды, общество пришло какое-то, и они хотели все религии объединить, создать такой, знаете, коллектив мирового масштаба, чтобы все люди любили, понимали друг друга, объединены были. Мир взаимопонимания, общество взаимопонимания какого-то. И они пришли, Прабхупаде сказал, давайте приходите в наше общество, с вашим движением, с много учеников, по всему миру проповедуйте, вот давайте мы организуем такое большое общество взаимопонимания. Все религии здесь будут, все будут в мире и дружбе. Все будут счастливы в конечном итоге. И вот мы. Прабхупада сказал, вы знаете, говорит, вот этот материальный мир, он описывается как помойная яма. Зачем нам устраиваться в помойной яме? Мир, дружба, любовь, говорит, взаимопонимание. И, конечно, это их шокировало, и они не могли это принять. Но Прабхупада прямо им сказал, что мы не оставили эти попытки, вот, хотя бы не предлагали ему это все. Мир за понимание, любовь, чтобы здесь вечно жить в счастливом, счастливый мир. Нет, мир от этого не изменится. Мир всегда имеет недостатки. И мы совершаем преданное служение, но посмотрите, сколько мы имеем недостатков при этом каждый. Есть о чем поговорить, да? Но ахам твам сарапапепхи, не говори об этих недостатках. Кришна говорит, я их уже включил в план, нормально, это план развития тоже. Продолжай заниматься преданным служением, не надо никаких недостатков. Это называется защита. Вот она, ахам, твам, сарвапепи. Но если ум погружается в негатив, нужно понять правильно, враг входит. Ум становится врагом. Мрачное существование такое, знаете. Мрачный мир такой внутренний открывается. Ужасный. Теперь ты понимаю истину, думает человек. Заметьте, всегда вот это конечное настроение считается главным. Последнее настроение. Данный момент важен. Вот вчера был экстаз, но это уже не важно, потому что сегодня все по-другому, видите. Это влияние нишигун, тамагуна, вот так она приходит, все, она отбрасывает, она побеждает сатвагуну, раджагуну, знаем мы, не знаем, она отбрасывает их. И все, принимает на свою власть и свои объятия, ты мой, дорогой мой. Теперь ты понял истину. Как ужасно. Лучше наслаждать свои чувства, ведь правда же. Быть независимым. Итак, необходимо, конечно, достаточно сил, чтобы противостоять этой энергии майи, достаточно сил, чтобы предаваться Кришне, молиться Ему. Так и говорить Кришне, вот я в таком состоянии, очень плачевном. Как я могу преодолеть гуны? Мой ум в очень плачевном состоянии. Помоги мне, пожалуйста. Господь Читания, милостивый Господь Читания. Ведь я такой падший из-за Кали-Юги, из-за других вещей. И вот этому настроение нужно поддерживать, и контакт возникает. И как свет, он проливается в сердце. Мы говорим, нет, Садхана Кришна, это хорошо. Нет, нет. И чувство наслаждения нет, не нужно. Я хочу быть в сознании Кришны, на самом деле. Такой милости Господь Читания, куда я еще пойду от Него? Разве куда-то можно пойти еще? Многих людей Прабхупада спас от гибели, буквально в смысле слова просто. Все хиппи, которые были там, они должны были погибнуть от наркотиков, деградировать. Прабхупада в буквальном смысле спас этих людей. И также сознание Кришны нас всех спасает в буквальном смысле слова, не только в каком-то переносном, духовном. В буквальном смысле слова. Даже наши тела, они сохраняются в сознании Кришны лучше, посмотрите. Преданно яснее выглядят через какое-то время воспевания святого имени, принятие Кришна Прасада, регулярное омовение, мангала арати, танцы, песни. И они просветляются, лица распрямляются, все, оживают, как бы. То есть жизнь начинается какая-то в этих телах. Не какие-то сомнения, просто разочарования, трагедии, проблемы, а жизнь начинается там нормально. То есть буквально даже наши тела как сохраняются хорошо. Прабхупада говорит, посмотрите, говорит, все мои ученики, они были не очень грязными, очень, говорит, не очень чистыми, говорит, поскольку вели не очень чистый образ жизни, хотя от природы обладали хорошими качествами. Но, говорит, сейчас, говорит, когда они побрили головы, одели вайшнавские одежды, кантималы, тилаки, кожа их блестит, потому что они принципы все соблюдают, они очень свеже выглядят, они как свои кунхи спустились. Он так вот восхищался своими учениками, так наслаждался, видя их красоту естественную, которая есть в каждом человеке. Но входит тамас, и все, мрак начинается. Блеск уходит куда-то, сияние. Все, крадутся все эти богатства духовные. Куда-то закапываются. Под землю, с восточной стороны, говорится. Вот не забудь, что ты на востоке просто. Копаешь с запада, и с юга, и с севера уже перекопал все вокруг. Нет, на востоке там твои богатства, там ты их забыл. И спекуляции ты применяешь, и ум, и медитировать пытаешься, и что только не пытаешься, и работать пытаешься, зарабатывать, но нет счастья. Закопал где-то богатство свое, не могу найти, ни там, ни там, ни там. Восток, и на востоке там даже можно табличку поставить. Хари Кришна, клад для всех. Вы увидите, что никто не будет копать особенно. Все будут копать в другом направлении. Так же, как здесь сделать табличку. Вот, ферма Хари Кришна. Не весь город не приедет сюда, нет. Они будут там работать и драться друг с другом. Пока не умрут. Вот так все будет происходить. Потому что влияние низшей гуны, человек не может с этим справиться. Он не может оценить, что такое сознание Кришны. Сознание Кришны – это высшее блаженство, это любовь, это духовная любовь, ананда. Это подтверждено всеми ачарьями. Как можно сомневаться в этом? И оно не может быть доступно под влиянием гун, это невозможно. Поэтому смысл в том, чтобы понимать трансцендентные вещи, и мы вот пытаемся читать, описывать эти события, обсуждать их, пытаться понять трансцендентный смысл этого всего. По милости Прабхупады, духовного учителя, мы что-то знаем из этого всего. И важно теперь обсуждать, углубляться, потому что и в нашей жизни должен быть трансцендентный смысл. Если мы поймем его из Бхагавата, мы сможем применить этот принцип здесь трансцендентный, в нашем личном существовании, как свою жизнь сделать трансцендентной. Итак, видите, бамбук вспыхивает сам по себе, говорит в стихе. Никто не поджигает его. По воле Всевышнего так устроено. Интересный пример, потому что бамбуковые заросли очень густые. В Индии, если кто-то был, он видел, это очень красивый лес бамбуковый. Это очень высокие палки такие длинные. Не деревья, а такие палки бамбуковые. Шесты. До 20 метров с лишним что-то такое. Высокие, вот огромные. И такие пушистые, тоненькие веточки такие. Такие воздушные. Воздушный такой лес красивый. Он так качается на ветру, они очень гибкие. И они высыхают, бамбук, он иногда высыхает. И очень горючий материал бамбук. Его листва и ствол очень горючий, когда он сухой. Когда он влажный, наполнен водой внутри, его невозможно поджечь. Но когда он сухой, он тлеет, его нельзя остановить, как пакля. Очень цепко этот огонь, он впитывается туда, и невозможно, пожар. И как? Никто не поджигает. Никогда не видишь, что бамбуковую рощу кто-то поджигал. Потому что это опустошение в лесу произведет. Опасно, как порох в бочке. Но на ветру он качается вот так, очень гибкие стволы. И там шум такой возникает, и стволы трутся друг от друга, вот и все. И где-то час такого ветра, или даже меньше, не знаю, и вспыхивает огонь. Уже дым идет, и все остальное, и пожар в лесу. Но это по воле Всевышнего произошло. Без какой-то видимой внешней причины. То есть бамбук сам себя сжигает. И также яды, вот, без всякой видимой внешней причины, сами в себе они нашли какие-то причины, видите. И уничтожили друг друга. И все заняли свое место там, полубоги у себя, откуда они пришли, как Кришна их пригласил. Теперь миссия была выполнена, они вернулись обратно на свое место. Много было всяких полубогов там. Их 33 миллиона, на самом деле, полубогов. Мы знаем Брама, Индра, Вишну, там, Шива, Ваю, Чандра, Варуна. Ну, такие великие личности, но 33 миллиона, их гораздо больше. И они детально контролируют какие-то вещи, какие-то законы знают, имеют какие-то ситхи свои. И все они очень разумные личности. Очень разумные личности. Поэтому они пришли, чтобы установить законы религии правильным образом здесь. Правильно. Не просто путем какого-то грубого насилия, нет. Это было всегда связано с высшим принципом, нравственностью религии. Поэтому все они прославлены. Этот недостаток питье вино не оскверняет их, говорится, они полубоги. Нельзя применять к ним такие мысли. Нет, мы должны извлечь урок для себя, Прабхупада говорит тут. Что нам нужно остерегаться тамагуны. Хари Кришна.
Мы говорили о том, что мы приходим сюда не для того, чтобы получать что-то чужое, а отдаваться ему. Этот принцип отдаваться. Объясните, пожалуйста, как нужно отдаваться, как бы не получить. То есть мы попали сюда, и потенциально мы как бы не имеем вот этой вот энергии, не имеем. Поэтому мы здесь. То есть мы эгоисты, да? Каким образом вот этот принцип будет работать здесь? Принцип отдаваться.
Мы не имеем любви, как вы сейчас сказали. Не совсем так, что любовь дремлет в сердце, она есть там. Но мы забыли об этой любви, об этой. Поэтому ее все равно, что нет. Но это просто забвение. Поэтому почти кажется, что ее нет. Я спрятал какую-то вещь, забыл про нее, и ее все равно, что нет. Такой пример. Поэтому мы учимся действовать на этом уровне. Правила предписания, они пробуждают эту память. Где эта любовь? Память означает, что непосредственно присутствие. Непосредственно присутствие может быть в уме или перед глазами. Но вот это непосредственно присутствие означает, что я непосредственно сейчас этот вкус чувствую. Вот это память означает, смарана. Не так, что я сейчас пью водку, но знаю, что Кришна Верховный Личный Бог, помню об этом. Нет, нет. Память означает, что этот вкус непосредственно чувствую. Вот это состояние ума чистого преданного. Он думает о Кришне, и вкус немедленно присутствует в этом. Все это любовь. И естественно, когда она присутствует, она управляет чувствами живого существа, умом живого существа, начинает действовать в этом направлении. Вот, раздавать другим, что-то делать в миссии, как бы стремиться к этому. Поэтому наше дело занять себя этой практикой и пробудить эту любовь. Но есть один момент, как сказал Гопал Кришна Госвами, если вы спите, вас нетрудно разбудить, но если вы притворяетесь спящим, разбудить невозможно. То есть любовь, на самом деле, мы должны были давно уже пробудить. Это не проблема. Спеть хороший киртан, раз, два и все. Святое имя достаточно могущественное. Почему же мы не можем пробудить ее сейчас, мгновенно, и не возвращаться больше к старому? Потому что есть притворство, ну, строго говоря, у всех, у каждого, самообман называется, притворство. Я не могу, я говорю, Нет, я не хочу, на самом деле, нужно сказать. У меня сейчас много желаний, поэтому я не могу. Кришна, нет времени пока, нет. Не сейчас, сейчас не могу, сейчас занят очень. Вот так выглядит сейчас Адвайта Кришна для многих людей. Сейчас я очень занят, завтра я всегда это сделаю. Ну, у меня много времени, всегда успею это сделать что-то. Погрузиться в Харе Кришна нет проблем. Только стоит захотеть, и я это сделаю. Это тоже влияние нишигун природы. Как Говинда Махарадж объяснял на лекции Машу Чаха, говорит, это означает не бойся, это означает так же, делай сейчас. Почему сейчас не делаешь, боишься? Машу Чаха, не бойся, значит, делай сейчас. То есть нужно делать сейчас, в данный момент. И тогда любовь, она пробуждается, почему нет? Процесс-то работает. Если лекарство принимаю сейчас, оно будет действовать сейчас. Я скажу, нет, лекарство потом, оно будет действовать потом. Если я скажу, не действует лекарство, то я собрался его принимать, но оно не действует вообще. Ну, правильно, он даже не выпил его, ты просто собрался его принимать. Ой, забыл принять лекарство, еще такое бывает. Ой, забыл. Просто было некогда, знаете, так много дел важных. Ой, забыл принять лекарство. Но это несерьезность какая-то. Как будто мы говорим о каких-то простых пустяковых вещах, не о чем-то важном. То есть мы говорим о сознании Кришны, мы говорим о Бхагаватам. Это самые важные вещи вообще в жизни, которые могут быть. А тамас, он все это удешевляет, говорит, но это потом, потом, потом. Важнее другое, конечно. Как поддержание тела, это так важно, правда. Другие вещи так важны. Конечно, бхакти, она не устраняет и принцип поддержания тела. Не нужно думать, что бхакти враг какой-то. Если будет бхакти, то у меня больше ничего не будет. Это очередная иллюзия, еще одна. Это все ловушки майи. Это значит, что человек о бхакти не имеет ни малейшего представления просто. В бхакти уложены все энергии, все, все, все. Нельзя их перечислить, все, что там возможно в бхакти. На любые вкусы. Как там чего-то может не хватать? Это энергия Кришны, внутренняя его, которая, он живет в этой, внутри этой энергии. Он окружен именно такой энергией, это его личное окружение. И что там, чего-то не хватает, что ли? В этом мире что-то не хватает, я думаю, наверное, в том что-то не хватает. Если я не позабочусь о себе, не перехвачу с собой кое-что туда, про запас. Как вы, переселенцы из Украины ехали на Дальний Восток, я жил на Дальнем Востоке. Представьте, Украина, Дальний Восток, представляете расстояние? На телегах они преодолели, переселенцы в то время, еще вот после революции или до революции еще. Как-то там голод был на Украине, что-то еще, и вот сейчас много людей переехало туда. Семьями, обозами, вот тяжелый был путь, там полгода нужно передвигаться. И что они везли в обозах, знаете, нет? Камни. Это исторический факт. Они просто не знали, что там на Дальнем Востоке. Ни понятия не имели. Камни брали, чтобы солить капусту, груз. А вдруг там нет камней, как будем солить капусту, они думали. Если мы также на Вайкунху собираемся, то мы никогда не доберемся туда. Они просто не знали, что там за Вайкунха вообще. Там есть пиявки, спрашивает цапля, лебедя. У тебя в том небесном озере. Пиявки? Нет никаких пиявок. Ну да, какой там рай, что мне там делать? Мне интересен рай. Здесь у меня пиявки есть, понимаешь? А там что, я не знаю. Итак, вот эти привязанности, но что в них ценного? Что они приносят, кроме страданий? Разве это не так? Это чистый факт. И давно уже известный при этом. И со стороны мы видим, да, все привязаны, все до единого привязаны. Но что делать с моими привязанностями? Вот что я должен узнать, что понять. Вот в чем заключается процесс бхакти-йоги. Обучиться самому этому принципу. Едва мы что-то услышим, начинаем учить других сразу же. Это неплохо, не так, что это плохо учить других. Но при этом, если у нас у самих проблемы, никто же нас будет слушать. Как же мы будем тогда учить других? Мы будем тогда ругаться просто. Это называется не обучение, это называется разногласие. Он говорит, а кто он такой? Вот так вот и все. А ты кто такой? А ты кто такая? И так далее. Почему я тебя должен принимать какие-то наставления? У меня есть духовный учитель. Вот так вот мы защищаемся. А? Мы знаем, что духовный учитель до каждого не доберется, потому что их слишком много. Я надеюсь, что, во всяком случае, что до меня он точно не доберется. Что просто не заметит так много. И я знаю, как укрыться, найти комфортное место. Нет, Кришна доберется до каждого, конечно, без сомнений, нельзя. Я однажды так думал, думаю, надо же, вот гуру далеко, и, наверное, он даже не знает меня, а у меня столько анарт, вот кто мне скажет об этом, я скрытный человек, я сам о себе не говорю о своих недостатках. Нет такой привычки раскрывать свое сердце, у меня проблемы, я буду с ними ходить всю жизнь, видимо. Нет, Кришна доберется. Он доберется, он знает, как это сделать. Не беспокойся, было бы желание. Но если нет желания, в присутствии гуру ничего не произойдет. Ничего. Гуру обратит внимание на ученика, когда есть возможность передать ему знания. Если нет возможности, ну какое еще внимание? Будет следовать, да, появится. Не будет следовать, от него сейчас зависит. Все, вот так скажет гуру. От тебя зависит. Я не знаю еще, что с тобой. От тебя зависит. Будешь меняться, тогда и я буду меняться к тебе. Если ты не меняешься, почему я должен меняться по отношению к тебе? Вот гуру не меняется по отношению ко мне, я не знаю. Он вообще не меняется. Не прогрессирует вообще. Я должен меняться, видите, постоянно. А он не меняется, нет. Вот он такой, как всегда, всегда такой жесткий и так далее. Ну, кто должен меняться? Вот гуру заставляет меняться нас. Кришна заставит то же самое. До каждого доберется, до каждой личности. И так много мы увидим косвенных вещей, прямых вещей. Много укажет на наши недостатки. Пока мы не примем их и скажем, да, наконец, Кришна, ты победил меня. Я согласен. Я полный негодяй. Это факт. Доказал мне это все. Вот это будет победа в сознании Кришны. Стоит принять это все, и страдания уходят. Все, наступает обличение. Зачем мне играть какую-то роль искусственную? В конце концов, должен стать самим собой. Даже если я негодяй, должен стать самим собой. Должен признать это. И тогда начинаются какие-то перемены внутренние. Тогда начинается очищение процесса. Как эти пьяные люди говорят, иди отдыхай, иди отдыхай. Ты пьян. Я не пьян. Нет, он не признает, не принимает этого. Он начинает, он продолжает настаивать на своем. И чем больше настаивает, тем хуже он делает, действует. Но если он признает и пойдет спать, это разумно все. Наконец он нормальный человек. Хоть и пьяный, но он нормальный человек, мы говорим. А есть люди, которые ни за что не признаются. Под влиянием тамаса они опьянены этим ложным эго. Им стыдно признавать свои недостатки, например. Они стесняются этого или что-то как-то еще себя чувствуют. Духовная жизнь, она открыта, открытый принцип. Если вы идете к врачу, уже говорите диагноз, что где болит. Доктор, болит, но я стесняюсь, где сказать. Нет, не могу. Ну как, я же должен вас лечить, но я доктор, не стесняйтесь. Но я стесняюсь, не скажу никак. Ни за что не скажу. Даже будет, что вы догадаетесь. Знаете, лучше даже не догадываться. Просто не могу, нет. Так а что же тогда вообще пришли сюда? Или, значит, мало болит у вас, так? Идите тогда, отдыхайте, болейте, ну что. Мы же открываем этот принцип врачу по секрету. Иначе мы говорим, это моя проблема, такой проблемы ни у кого нет. Моя индивидуальная, особая проблема. Особый человек с особой проблемой. Еще одно ложное. У каждого есть особая проблема, посмотрите внимательно. Особая своя личная проблема. Ничего особого нет, все одинаково у всех. Такие же гуны действуют. Такая же тамагуна, такая же раджа-гуна, такая же сатва-гуна. Все те же самые гуны. Мы их изучаем. Особо в том смысле, что я сохраняю это, храню где-то в сердце. Вот и все, я сделал это особым. Как любую вещь можно представить, знаете как? Как реклама сигарет. Там такую рекламу сделали Ява золотая, знаете. Я диву дался, потому что я сейчас изучаю эту компьютерную графику. И они создают вот из золота такую пачку сделали. И там люди, которые, знаете, ее полируют, там большую такую пачку из золота. Такую рекламу. В комбинезонах такие, знаете, супер какие-то вещи. Они там ее полируют, обжигают. Вот там Ява золотая. Вот, фотография. Так это все представляется. А что это такое? Это просто тамагуна. А человек думает, как здорово. Почему? Какая-то особая вещь? Да, упаковка особая, может быть. А предмет тот же самый дается. Также и здесь. Любые плохие вещи внутри собственного сердца кажутся дорогими, особыми вещами, поскольку упаковка есть. Упаковали должным образом. Теперь нужно распаковать эту упаковку. Попробовать на вкус и понять, что это не очень хорошо. И выбросить, вытряхнуть из этой упаковки все. Красивые упаковки, а это все мусор. Нужно все это просто уничтожить. Все эти бутылки, все эти сигареты, все эти пачки, все эти наркотики. Прекрасных упаковок выдают. Самых лучших. Тогда все дело в том, что Кришна станет привлекательным, как он и есть на самом деле. Это факт. Кришна всепривлекающий. Мы часто говорим об этом. Очищение необходимо, чтобы потом служить Кришне. Это сатва-гуна, мы говорим об очищении, поэтому мы говорим, вот эти недостатки, и мы очищаемся, это сатва, сатва-гуни, и мы уже готовы служить, готовы жить с Кришной. Шримад Бхагаватам, это чистое преданное служение, слушать Бхагаватам. То есть нам лучше не ждать, потому что через много времени мы скажем, что же я, столько долгое время я до сих пор не развил любви к Богу. Лучше не ждать, не ждать, не нужно тянуть. Время идет, жизнь идет. Путь не близкий, не пройдет какое-то чудо внезапное. Небо не расколется, оттуда не упадет, не упадут гопи, не посыпятся тут с Кришной, знаете, вокруг нас. Нет, мы должны подняться туда сами, мы должны идти туда. Не надо уставать сейчас, садиться куда-то там. Надо двигаться, в движении находиться. Движение – это жизнь именно. Как на парикраме, мы на сафари были, и там двигаешься постоянно, уже через день, через два движения, и каждый день движение, и то харинама, то туда, то сюда, все на ногах, на колесах постоянно. И пока вы двигаетесь, потом вы чувствуете, праны начинают двигаться тоже внутри вас, переживания начинаются, и все, вы уже аскезы не замечаете. Но стоит только присесть куда-нибудь на недельку, уже, вы знаете, у вас есть неделя, уже торопиться двигаться не нужно, и тут же вы чувствуете, как нужно спать, как нужно есть, как нужно то, как нужно это, как болезни появляются. Так много нужно энергии и времени на поддержание тела, сразу же очевидно, знаете, что даже некогда заниматься преданным служением. Но если вы сравните эти два состояния, вы увидите, что это такая иллюзия какая-то, такая сила иллюзии, как можно скатиться на уровень просто еды и сна даже, постоянного отдыха, постоянного думания о себе. Он говорит, идите, 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 не останавливайтесь, идите. Или как замерзающий человек говорит, если он сядет, все, он больше не встанет. Он должен идти все равно. Если мы летим на самолете, например, и решили присесть отдохнуть куда-нибудь, ну, получится что-нибудь из этого, потом продолжить путь? Не всегда. Не всегда там будет аэропорт внутри, внизу. Если нам просто захотелось сейчас отдохнуть, в этот момент, то можем упасть в океан или еще куда-то, и это будет последняя остановка. Поэтому не присаживаться нужно куда-то на остановку. Не надо так думать. Надо оценить обстоятельства, а потом действовать. Не надо ничего оценивать. Прабхупада сказал, Бхагаватам Сарасвати, сначала вот Индию нужно освободить, а потом духовные знания. Ганди движение сейчас есть. Он сказал, это временно все. А преданность уже не вечно. Нельзя его прерывать. Нельзя отвлекаться ни на что-то другое. Надо терпеть, если какие-то есть трудности. Терпеть свой ум и продолжать преданное служение. Мыслить позитивно, стараться. Вкладывать позитивную энергию именно. И когда эта жизнь, она истощается, жизненная сила тела постепенно, если человек отдал это Кришне, он лишен скорби, он думает, он радости, он думает, о, у него больше ничего уже нет, Кришна, все, смотри, все, игра закончена. Все, я свободен, ничего больше нет. Так легко, ничего нет.
Как это обычно в этом исследовании? Потом становишься механическим.
Почему становишься механическим? Из-за каких-то оскорблений это происходит. Утрачивается вкус. Механическая практика означает вкус утрачен, мы действуем как автоматически. Что надо делать, мы делаем, но того былого вкуса осознанности не присутствует. Это из-за оскорблений происходит. Из-за оскорблений в уме это может происходить. Тогда мы станем автоматическими. Так, внешне это выглядит, как будто люди зомбированы. Что у них есть проблемы, они хотят всего этого, но они просто вот зомбированы. Они делают эти вещи через силу. Автоматы. Посмотрите, как люди действуют в материальном мире. Занимаются всякими пакостями, но с большим вкусом. Почему это все распространяется? С большим вкусом. Значит, он джинсы одевает. Сигарет у него здесь. Его там снимают, он идет по улице, поет. Там достает сигарету. И там такие, знаете, вещи, расы такие, вкусы. И все начинают делать то же самое. Вот и все. Всякие пакости не делают. Но со вкусом. Но мы должны тоже делать со вкусом свою преданность служить. Это хорошая вещь. Мы ее делаем без вкуса. Иногда. А нужно делать со вкусом. Как-то добиваться этого вкуса, усилия какие-то совершать, проявить этот вкус. Но есть такие рекламные ролики, если включаете, скажем, видео, какой-нибудь там киртан большой, на Висапуджи, на Радюна с вами, например. Можете сидеть целый день смотреть, правда? Раз, и у вас это все. Там столько вкуса. Одно и то же повторяется, поется, и все. И никакого зомбирования, никакого автоматизма. Вкус увеличивается, развивается, и вы можете час, два, три просидеть в выходной день, слушать киртан по телевизору, смотреть, вспоминать. Замечательно. То есть чистые преданные имеют вкус, видите. Поэтому мы тоже что-то делаем. Если бы их не было, мы бы не повторяли долго Хари Кришна мантру. Я вам не рассказывал, но однажды женщина пришла в Петербурге очень давно. Давно-давно, в начале движения еще. И сказала, что она уже знает Хари Кришна мантру, ее дед научил. Дед повторил Хари Кришна мантру. Мы откуда? Еще до Прабхупады в России повторяли Хари Кришна, оказывается. Мы стали выяснять, откуда, что за дед вообще. Откуда вы знаете? Говорит, да, с Поволжья. Говорит, там были храмы вайшнавские, она сказала. Были божества, там, Гаурнитар, Радха Кришна, были службы. И повторили Хари Кришна мантру там. Я говорю, да, и дед повторил. Дед повторил, говорит, на четках. Нет, говорит, не на четках, на бороде. Большая борода, он там узелочки, 108 узелочков завязал, и так. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Ну, вот так он повторял, не знаю. Но как-то это не имело, видите, развития. Это было как-то и ушло, и все. Было вот Хари Кришна, было что-то еще, была такая религия. И они куда-то все ушли, но Прабхупада, смотрите, и сейчас все поют Хари Кришна. Чистый преданный заложил вкус туда, вложил туда этот вкус воспевания. Благодаря этому мы все воспеваем. Когда я пришел в движение, первый раз услышал киртан Прабхупады, и у меня дрожь по телу пошла сразу же. Это было пение Прабхупады. Почему мы такое сильное впечатление? Почему мы все повторяем? Кто-то потому, что дал нам это из духовного мира, вкус вложил. И хотя мы становимся механическими, сами по себе мы помним, Прабхупада поет со вкусом, гуру поет со вкусом, мы бежим туда. Общаясь с теми, кто имеет вкус, постепенно мы можем развивать его. Но нужно избавить ум от критики. Иначе на огонь поливается вода, и что? Мучительный процесс. Интересно, что тогда в России все хотели лидировать в киртанах. Все. На перегонки. Иногда даже дрались из-за этого. Приятно, сильно ссорились, кто ведет киртан и так далее. И по старшинству обычно так, кто сильнее, тот, знаете, так просто вытеснял так грубо и брал каратавы и пел, и все. Приходил более старший, так бабах, и вот и все. Такой был закон силы. И когда старшие поют, они громче, 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 а потом уже в полную силу. И вот новички, они подражают уже вот этому моменту. Не терпению и смирению, а уже потом, когда лупить в караталы нужно. И они сразу начинают лупить в караталы. Вот, новички. Вот мы были такими. Лупили в караталы, в барабаны, кричали во всю глотку, чуть не срывали голоса. Но впечатляли людей здорово, конечно, этим всем. Ну, только представьте таких. Три человека на улице, которые бьют изо всех сил по что-то и кричат, как сумасшедшие. И прыгают при этом. И Хари Кришна поют. То есть, так или иначе, энтузиазм был такой. Но когда мы пели сами... На улицах это было всегда хорошо. Но когда мы пели сами вот друг друга, вкуса не было. Баджан какой-то, знаете. Наоборот, что-то было неприятное в этом процессе. Когда бьешь караталы, и такое чувство, что должен тебе подчиниться, когда ты бьешь караталы. И как-то вот не работает этот принцип. Внешний принцип. Вкуса нет. И как бы ни били в караталы, вкус не приходил. Еще громче. Уже караталы у меня даже лопнули пополам одни. И все равно вкус не приходил. Что же делать? И приехал Прабхупада с вами. И вот мы ждем его, и кто-то взял каратал из москвичей и стал бить в каратал и петь. И вкус, ну никакого вообще. Все уже устали. Когда он закончит этот киртан? Пришел Прабхупада с вами на программу, взял каратал и запел. И такой вкус. Даже Хари Кришна мантры, так мелодично, никакого стука, ничего не режет в ушах, никакого давления, просто воспевание с любовью. Все растворилось, сложное эго у всех сразу, через 5 минут уже все стали танцевать, улыбаться, любить друг друга. Чистое воспевание, знаете. И первый вопрос потом был, Махарадж, скажите, пожалуйста, почему, когда вы стучите в каратал и поете, все так хорошо, а когда мы, все так плохо? Он сказал, потому что есть... чистое воспевание, есть воспевание с усилиями, есть оскорбительное воспевание. Поэтому оно будет разное. И все так глубоко задумали после этого. Значит, мы оскорбительно воспеваем, все понятно, осознали это. Нужно менять качество. И мы тогда не знали, как вообще, что такое это чистое успевание, объясните, что это такое, что такое оскорбительное, как это, а как это очистительно, как это все делается. У нас проснулся интерес. Просто кто-то дал святое имя, и сразу пробуждается интерес. Мы хотим этого, и если я помеха, да, я даже себя хочу изменить ради этого. Так много всего здесь, да, что, я даже с собой не посчитаюсь, я перешагну через себя ради этого. Вот такой вкус очень важен нам. Поэтому нужно освободить ум от критики, получать вкус святого. Это трудный момент. Почему? Поскольку совершаются ошибки на материальном уровне, на внешнем уровне. Как здесь, говорится, ошибку они совершили, пили вино и прочее. Но это внешний уровень. И мы видим, что на внешнем уровне так много недостатков. Много в ком угодно. В любой деятельности. В любой личности. Все мы связаны с материей. Всегда это проявится. Юдхиштхиру критиковали, Арджуну критиковали, Кришну критиковали, смотрите. Господа Чайтанью критиковали ученики. А что же, нас не должны критиковать, что ли? Кто мы такие? И нас будут критиковать, всегда будут недостатки. Но ведь мы же читаем, читаем Чаритамриту, мы читаем игры Кришны, мы читаем в другом настроении, не настроении критики. А если мы будем это читать в настроении критики, что мы получим оттуда? Вот Кришна взял, убил человека на улице, вот это, да? Ничего себе, он ему ткань у него на руки попросил, а тот не дал. Это же его ткани были, а он его убил. Да вы что, смеетесь, что же это такое за Кришна у вас? Ну а как вы тогда вкус получите? Каким образом вы увидите все это? Вот Кришна действует так, что можно критиковать. Все неправильно. Танцует по ночам с женщинами. Ну что это за Бог? Какой же он пример подает? Ну мы медитируем на это. Не критикуем, мы как-то по-другому это видим. И мы получаем нечто особое. Трансцендентное из этого смысла. Итак, здесь нужно видеть, говорится, преданность преданных. Не их поступки, внешние только. Но их преданность за этим нужно видеть. Чтобы мы могли получать нектар в общении, мы должны научиться видеть преданность. Например, вы проповедуете новым людям. Почему, скажем, я очень люблю это делать? Поскольку там вы становитесь свидетелями, как внутренняя энергия проникает в них впервые в этой жизни. И с ними происходят просто чудеса. Чудеса происходят на глазах. Вы становитесь свидетелем, как внутренняя энергия пробуждает их. Они тоже преданные, оказывается. Они просто не знали об этом никогда. И мы это не увидим, пока не начнем говорить хорошие вещи, какие-то позитивные, понимаете? То есть мы должны вдохновлять друг друга, говоря такие позитивные вещи, вдохновлять на преданное служение. Вот тогда мы увидим, что мы все преданы на самом деле. И меньше будет критики, меньше будет проблем в уме, и больше вкуса будет святых имен. И с новыми людьми такие киртаны всегда замечательные. Лекции. Так интересно, поскольку там внутренняя энергия проникает, они еще не винны. Они еще не совершают особенных оскорблений. Они даже не знают, как внутренняя энергия проникает в них. Просто вы видите, когда говорите об этом. А они даже еще этого не знают. Это как чудо. Вы смотрите, просто настолько вдохновения. От них получаете, от новых людей просто. И почему же не всегда мы получаем вдохновение от преданных? А ссоримся с ними. Потому что мы уже не думаем позитивные вещи. И не говорим часто позитивные вещи, а просто молчим постоянно. Но молчать нужно по двум причинам. Либо мы думаем о Кришне, мы молчим. Либо ум критический, и мы тоже молчим. Так что же мы? Сейчас погружены в сознание Кришны или в критику? Почему мы так молчим? Да, может быть, кто-то погружен в сознание Кришны, это здорово. Пусть он молчит, это очень хорошо. Достаточно даже этого молчания, чтобы осветить все вокруг с такими мыслями и счастьем этого человека. Вы знаете, все просто изменится, просто смотреть на него будет ощущение. Но на самом деле мы часто молчим не по этой причине. Потому что ум критический. Если такой ум, то нужно говорить о Кришне, прославлять преданных. Иначе всегда будет оскорбление находиться внутри ума. И какой же будет вкус? Мы станем автоматами, зомби.
Если человек начинает прославлять, то есть даже искусственно, он не хочет прославлять, но понимая, что если выбраться из состояния критицизма, то есть надо прославлять, то это будет похоже на лицемерие.
Нет, это правильный принцип. Смотрите, хвалить и прославлять разные вещи. Мы хвалим, почему? Потому что меня хвалят. Почему кукушка хвалит петуха? А петух кукушку хвалит. Все, все ясный момент здесь. Прославление другое. Прославление мы должны найти качество в человеке хорошее, увидеть и говорить об этом. Если вы настроены прославлять, вы посмотрите, ну что хорошего, и будете наблюдать, что хорошего. И вы увидите, вот это, ну это хорошая вещь, да. И вы говорите об этом. Еще и вы переключаетесь на реальный позитивный смысл, не на придуманный позитивный смысл. Ты хвалишь меня, ты мне приятен, я тебя тоже похвалю, хотя ты на самом деле не соответствуешь, но ты просто мне приятен, и я отвечу тебе таким же образом. Внешне такой этикет, дружба мирская, говорится, она очень легко разрушима. Пыль, иллюзия, призрак дружбы. Здесь другое. Есть реальные хорошие качества у всех, верно, в преданном служении. Вот нужно о них говорить и думать, научиться. И тогда недостатки, они уйдут на задний план. А если берем недостатки и на передний план, то хорошие вещи уйдут на задний план. Вот и все, вот и все. Очень простой принцип. Переключить ум. Если вот два файла у вас в компьютере, один нажимаете, этот впереди, все, вы с тем уже не можете работать. Но тот нажимаете, этот впереди, с тем не можете работать. Так же происходит в уме. Вы не можете работать с хорошими качествами, пока переключи, включены на недостатки. Это невозможно. Их как будто и нет, хороших вещей. Это позитивный процесс. Ум переключается на хорошие вещи. И тогда идет этот вкус. Конечно, в тамасе даже это решение трудно принять. Зная даже это. Зная, что идти на работу, все же хочу спать. Ведь что можно поделать? Я знал некоторых преданных, которые имели обиды на очень старших вайшнавов. Но это только внешняя вещь, к сожалению. Они ошиблись все же. Все же это ошибка. Хотя они вам скажут, вот факт, так было. Но никогда не верьте этому до конца, потому что там еще есть внутренний смысл в каждой истории с преданным. Если кто-то не видит внутреннего смысла, он очень легко становится негативным. И все, и вкус святой меня уходит. Он будет автоматом, но ненадолго. Правда? Долго ли можно быть автоматом? Поэтому нужно стараться ум все-таки контролировать. Это часть практики. Нельзя забывать об этом.
Как же терпение? Кажется, надо все терпеть. Бывает терпение, там, когда находишь это время самому себя. Пускай дает тебе сознание Кришны. Есть другое терпение, когда
Да, мы должны терпеть недостатки, но при этом заниматься преданным служением. Условие. При этом заниматься нужно преданным служением. Не то, что терпеть недостатки, при этом быть преданным этим недостаткам. Думать о них. Погрузить в них весь свой разум и ум. Как в Гите говорится. Да? Тогда они разрушат нашу жизнь. Они проникнут как болезни, как разрушение психики, отклонения, какие-то вещи. Терпит, но думает об этом. Как это? Долго ли это возможно делать? Не терпеть и заниматься преданным служением. Вот в этом главный момент. Всегда придется что-то терпеть. И такое терпение – это комфорт внутренний. Это равносильно счастью внутреннему. То есть внутри нас должен быть комфорт здесь. Внешне может быть дискомфорт, мы можем терпеть. Когда внутри комфорт. Вот тут думаю, семейная жизнь, вот там будет у меня комфорт, наконец, как я хочу. Нет, если не будет внутренний комфорт, ничего не поможет. Никакая семейная жизнь, ничто, все станет плохо. Все будет плохим. Все неблагоприятным будет. Терпение в страсти, в невежестве, в благости называется. В благости почему он терпит? Потому что он занят высшими вещами, позитивными вещами. Поэтому он терпит, не замечает просто все эти вещи. В страсти он теперь терпит, потому что если он не будет терпеть, то это выльется в его словах, в его поведении, и будет реакция. Он боится реакции в страсти. Осуждение окружающих боится, допустим, потерять престиж боится. Поэтому он терпит. Но это трудная вещь, правда? В страсти терпеть это очень трудно. И если не перевести в благость, то страсть перейдет в невежество. Он скажет, все, мне все надоело, ничего не хочу, пошли все вон. Все, это рано или поздно выловит в тамагуну. А мы хотим в благость, видите? Мы не хотим в тамагуну. Мы хотим в благость. Мы хотим в позитивный мир. Духовный мир. Поэтому нужно будет заниматься позитивной деятельностью, духовной деятельностью. И тогда можем терпеть какие-то недостатки, несовершенства. Опять же, контроль ума. Не думайте, что это невозможно, контролировать ум. Один раз попробуйте решительно, увидите, что это возможно. Один раз. Сказать, не так долго, не беспокойся ум. На секунду проконтролирую. И увидишь, что это возможно на самом деле договориться с ним. А потом еще секунду, еще 2 секунды, потом 3 секунды, потом уже час можете быть в сознании Кришны. Через 50 лет вы уже 10 часов в сутки в сознании Кришны можете находиться полностью. И в конце жизни вы можете на 90% или на 100%, или на 80%. Этого достаточно, чтобы уйти в духовный мир. Но начинается все с секунды, с минуты, что-то такое. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и в конце много всего будет. То есть надо решительно делать это. Вот ум негативный, ну что я могу? Ну, идите попроповедуйте деревьям. Дайте лекцию карагачам каким-нибудь. Что угодно, не знаю, но выразите позитивный смысл какой-то своего существования. Обратитесь к Богу, скажите что-нибудь хорошее. Ничего хорошего, Кришна. Ну, ты, конечно, хорош, но у меня ничего хорошего нет. Ну, скажите все это. Перед божествами, ну, вот и все. Что-то позитивное нужно, к чему-то позитивному прийти. И что в конце произойдет? Такой молитвы, вы подумаете, о, нет, нормально, терпеть можно 100 лет вообще. Я готов, нет проблем. Кришна здесь, все нормально. Больше не будем углубляться в эту дату, хорошо? Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.